Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – компьютер и очки. Как технология меняет жизнь. Музыкальный альманах, русский концерт Карнеги Холл, китайская опера «Метрополитен», Шостакович в Америке. В памяти Уильяма Стайрона. Маршрут Нью-Йоркского марафона, состоявшегося в минувшее воскресенье, проложен таким образом, что участники должны оббежать все 5 районов города, включая дальний остров Стейтен-Айленд, о котором в обычные дни жители нашего города редко вспоминают вообще. Но марафон – день необычный. Он превращает будни в праздник, причем архаический. Марафонский бег обязан античности не только своим происхождением, но и магической функцией. Дело в том, что в Древней Греции были ритуальные шествия. Жители каждого полиса обходили его границы, закрепляя тем самым священный союз между городом и его защитниками и хранителями. Отзвук этого старинного обряда можно найти в современных марафонах, не случайно ставших необходимой принадлежностью всякого мегаполиса. Грандиозный массовый забег, в Нью-Йорке стартовало 35 тысяч человек, по-прежнему праздник, восстанавливающий наглядное единство огромного города, разобщенного на множество микрорайонов. Но если сам марафон ведет нас в глубокую древность, то его участники пришли из будущего. Кончились те идиллические времена, когда двукратный олимпийский чемпион, эфиопский почтальон и марафонец Абебе Бекила побеждал босиком. Сегодняшние бегуны оснащены не хуже космонавтов. В их кроссовки были вставлены чипы, сообщавшие организаторам о продвижении бегуна. Каждые 5 километров это же устройство посылало болельщикам электронное письмо со сведениями о том, как идут дела у их кумиров. Одни спортсмены пользовались сателлитным позиционирующим устройством, позволявшим следить за ходом соревнования. У других были сердечные датчики, говорящие буквально об уровне усталости. Третьи бежали, не расставаясь с мобильными телефонами, которые служили им еще и фотоаппаратами. И, наконец, каждый 5-й марафонец вышел на старт в наушниках, чтобы слушать любимые песни, подбадривающие марши или команды метронома, помогающего поддерживать на более выгодный на этой дистанции ритм в 180 шагов в минуту. Получается, что Нью-Йоркский марафон, не меняя своей древней роли, стал еще и парадом новейшей технологии, эскалация которой изменила, как мы видим, всю ткань нашей жизни. Этим переменам посвящена недавняя статья острого наблюдателя современных нравов американского эссеиста Джеймса Фоллоуза. Чтобы познакомить наших слушателей с его взглядами, я попросил Владимира Гадельсмана рассказать нам об этом крайне примечательном материале.
Джеймс Фоллоуз начинает статью так.
В одном направлении, уж это точно, интернет меня усовершенствовал. Раньше я сходил с ума, если слышал песню, но не мог вспомнить, кто ее поет. Или читал строчку и не узнавал автора и так далее. Теперь этот вопрос в секунду решает компьютер. С другой стороны, и я это знаю так же точно, интернет принес мне вред. Как минимум, он не прибавил мне взрослости. Когда-то было меньше развлечений и, соответственно, меньше нервозности. Ну, кому сегодня не знакома эта интернет-лихорадка? То живой журнал, то переписка, непрерывный тик под названием «клик».
Почти 10 лет назад Линда Стоун, впоследствии большой начальник в Microsoft, придумала термин «непрерывное полувнимание». Забавный термин. И нынче знаком серьезного совещания является отключение участниками, например, лэптопов и мобильников, потому что люди все время на них сидят верхом. Нет сомнений, что технология меняет наше поведение и в таких направлениях, о которых мы не ведаем. Зато видно со стороны. Вот пример. За 2 квартала до приближающейся машины вы можете предположить, что шофер говорит по мобильнику. И вы наверняка не ошибетесь. Рассеянное внимание шофера не делает уличное движение, согласитесь, безопаснее, о чем он сам, вероятно, и не догадывается.
Ну, конечно. Или вы проверяете свою электронную почту и в то же время беседуете с женой. Конечно же, обижаете ее своим полувниманием.
Именно. Об этом и речь. Но у нас сейчас пойдет речь не столько об изменениях нашей индивидуальности, сколько о длительных взаимоотношениях между интеллектом машины и человека с точки зрения их выравнивания. Со времен, наверное, Второй мировой войны, когда была задействована колоссальная техника, люди усердно пытаются сделать компьютер умнее. Более чем полвека назад британский математик Алан Тьюринг сказал, что компьютер будет обладать полноценным интеллектом тогда, когда сумеет отвечать на вопросы, типа, вы говорите, моя жена от меня отдалилась. А он в ответ вам отвечает, ну что ж, наверное, вы себя плохо вели. Короче говоря, вы не сумеете отличить реакцию компьютера от реакции человека. Ну, этого, многие полагают, не будет никогда. Спор о тесте Тьюринга продолжается. Одни говорят, что скорость и мощность компьютера продолжает расти, а разница между искусственным интеллектом и человеческим становится все меньше. Встречный аргумент состоит в том, что человек испытывает эмоции, накапливает жизненный опыт, много чего в человеке. Он состоит, в конце концов, из нервов, боли, и поэтому компьютеру человеком никогда не быть. Сравнительно недавним предметом подобного же спора стал интернет, как модель искусственного интеллекта. В 2004 году вышла книга одного журналиста из «Нью-Йоркера» с громким названием «Мудрость масс». Речь идет о коллективном разуме интернета.
Да, конечно, я знаю про эту историю. Эта логика схожа с адамсмитовской теорией капитализма. Смит полагал, что миллионы покупателей и торговцев, преследуя свои личные интересы, могут создать экономику более эффективную, чем та, что делается на основе расчетов и соглашений.
Ну, конечно, ведь интернет — это рынок идей, мнений, теорий. Миллионы людей создают свои сайты, пользуются чужими, тем самым невольно определяют популярность того или иного мнения, предложения, товара. Тысячи редакторов пользуются энциклопедиями и словарями. Поле информации гораздо большее, чем то, каким располагает любая группа специалистов. Вера в точность и эффективность коллективного разума, лежащая в основе роста интернет-компаний, ровно такая же, как вера в эффективность показателей Нью-Йоркской биржи. На том стоит индустрия интернета, будь то Google или аукцион eBay. Недавно Джейрон Лейнер, изобретатель, пишущий о технологии, обрушился с нападками на вот эту веру в коллективный разум. Он опубликовал эссе под знаменательным заголовком «Цифровой маоизм», в который предсказывает, что все это помрет, так же, как политический коллективизм. Суть рассуждения в том, что это измерение, массовая популярность, корректно только в определенных пределах и при определенных обстоятельствах. Короче говоря, дебаты продолжаются на эту тему.
Вы знаете, Володя, война взгляда в этой области очень похожа на бесконечные экономические споры сторонников абсолютизма свободного рынка и его непременной правоты, и тех, кто немедленно приводит доводы против, подтверждая это примерами провала в рыночной экономике. То есть Адама Смита я не зря вспомнил.
Ну вот симпатии Фоллоуза, с чьей статьи мы начали нашу беседу, на стороне критиков коллективизма.
Вот это коллективного мозга, да?
Да, но что мы должны знать четко, пишет Фоллоуз, это возможности компьютера, и главное, как он влияет на нас. Дело в том, что возможности этого компьютера действительно великие, становится все больше. Он сопутствует ведь человеку, нам с вами, буквально на каждом шагу. В машине компьютер с картой, который указывает и дорогу, да еще и говорит. В холодильнике компьютер тоже установлен, там и про ингредиенты рассказывает и так далее. Колоссальные возможности в категоризации и развлечении рассматриваемых предметов. В этом направлении сделаны огромные успехи. Есть поисковые сайты по тематическим, например, категориям. Вы набираете, скажем, теория эволюции. Сайт вам выдает все, что относится к обсуждению теории Дарвина. И как это соотносится с Библией. Вы можете сузить тему до вопроса естественного отбора, а можете расширить до происхождения жизни вообще. И все эти сайты – это огромная экономия времени.
Что, конечно, приводит нас к вопросу, неизбежному вопросу. Если компьютер производит такую работу за нас, то что остается нам, что остается нашим мозгам?
Ну, ответ оптимистичен. Я разделяю этот взгляд. Фоллоуз приводит удачную аналогию с очками. До того, как они не были изобретены, около 700 лет назад, потеря зрения делала человека инвалидом. Ну, даже не полная потеря, естественно, речь идет о частичной потере зрения.
О старческой дальнозоркости, которой мы с вами страдаем.
Да-да-да. Так вот, изобретение линз сняло эту проблему.
Знаете, Умберто Эко считал, что именно с очков, продливших интеллектуальную жизнь до глубокой старости, и начался Ренессанс.
Угу. Сегодня ту же роль играет компьютер в познании мира. Ну а как же? Кроме того, что он освобождает нас от механических знаний. Это тоже надо учесть. Кстати, американская университетская система вызывает зависть у многих, в частности потому, что она почти не полагается на механическое запоминание каких-то вещей. Сколько нас, вспомните, заставляли учить наизусть
зубрить правила, формулы.
Абсолютно, да? С одной стороны, мы то и дело слышим ведь о низком уровне образовательной системы США. Кто только на нее не обрушивается. Но ведь у свободного от механических знаний ума есть большие преимущества. Он свеж, он готов к созданию и восприятию новых и неожиданных идей.
Что, кстати сказать, и подтвердили самые свежие Нобелевские премии, доставшиеся в большинстве своем американским ученым.
My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you.
Yes, I'd like to hear it now. Sing it for me.
It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer, too.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский